Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжая знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. Но не всегда у нас в фокусе только новости, потому что одна из трех важнейших задач музея – это не только новые выставки, ну, или сбор новых экспонатов, но и сохранение и исследование того, что уже собрано. У нас один из старейших музеев страны, не только Сибири, соответственно, фонд наш составляет уже более 500 000 экспонатов, соответственно, периодически необходимо о них рассказывать. Поэтому, я думаю, уже многие догадались, у нас сегодня в гостях представитель фондовой части Иркутского областного краеведческого музея, научный сотрудник отдела книжного фонда Роман Борисович Миронов, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы у нас однажды были, но уж довольно давно, с общей характеристикой книжного фонда. С тех пор прошло, во-первых, достаточно много времени, ну и вот, кроме всего прочего, в этом году в Российской Федерации отмечается в течение всего года год семьи по указу президента, и поэтому мы выбрали тему, и с учетом ваших изысканий научных интересов, и с учетом работы книжного фонда, и в контексте года семьи. Тему нашу я заявлю несколько позднее, изменю сейчас традиции, а давайте сначала маленький семейный сюжет. Роман Борисович, я знаю, что вы не иркутянин по рождению.
Да, действительно, я коренной тамбовчанин, 82-го года рождения, но с 90-го года Иркутск – моя вторая родина, так или иначе здесь в Сибири все, либо переселенцы, либо их потомки. В это время я учился во втором классе школы, и тогда родители впервые привели меня в краеведческий музей, в отдел истории, вот, который, собственно, является продолжателем музея в Сорга. И, конечно, я не мог тогда подумать, что приобрету, в конце концов, историческую специальность и приду работать в краеведческий музей.
Причем так надолго, вы у нас, можно сказать, один из таких молодых ветеранов музейной работы, более 15 лет. Соответственно, в этой связи вопрос вот по тому семейному визиту, остались у вас какие-то яркие воспоминания от экспозиции, что-то запомнилось?
Фактически, да, первый этаж отдела истории сразу впечатлил этнографией коренных народов Прибайкалья. А на втором же этаже тогда располагалась обширная витрина, посвященная БАМу, которая простояла, если память не изменяет, с 1989 по 2013 год.
Ну, сейчас мы будем возвращать этим летом сюжет БАМа в связи с полувековым юбилеем, который тоже отмечается по всей России. Ну, вот это был вообще ваш первый музей?
В нашем городе, да.
И вы с родителями, когда обходили витрины, не помните, какие вопросы вы задавали, что-то у вас может быть?
Ну, я тогда еще учился в начальных классах, поэтому вряд ли что-то сильно мог понимать на тему истории, но впечатление, глубокое впечатление выставки, экспозиции производили уже тогда.
Спасибо, Роман Борисович. Я напоминаю, что мы беседуем с научным сотрудником отдела книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского Романом Борисовичем Мироновым. И вот настало время обозначить тему сегодняшней встречи — нотное издание семьи Балабиных в книжном фонде музея. Мы сейчас к этой семье вернемся подробнее чуть позже, но хотя бы немного надо о них для начала сказать.
Семья Балабиных очень интересная семья. Елена и Ольга Николаевна Балабины были дочерями жандарма Николая Ивановича Балабина, который руководил, фактически являлся начальником Рижского жандармского управления. То есть это было в ранние годы 20 века, то есть службу он проходил то в Риге, то в столице Петербурге, и, наконец, во время Первой мировой войны, это 1915 год, Николай Иванович Балабин получил назначение на должность начальника Иркутского жандармского управления. Соответственно, семья переехала в наши края.
Ну, вероятно, это было повышение. Рига такой довольно значимый, ключевой пункт. Ну, с другой стороны, здесь, в Сибири, ему долго, я так понимаю, в связи с революционными событиями, на своей основной работе прослужить не удалось. А что с ним было дальше? Давайте об этом поговорим где-нибудь в третьей части программы. А вот как его семья оказалась связана с нотами?
Дело в том, что уже в ранние годы, ну, которые вот сестры Балабины прожили в Риге, в Петербурге, уже тогда у них обозначилась большая тяга к музыке. В частности, у них было немало хороших учителей музыки, например, Татьяна Фигнер. Какие еще интересные моменты следует отметить? Например, у одной из сестер, Ольги Николаевны, были также хорошие дарования, которые могли бы прочить художественную карьеру. Это связано с...
В области изобразительного искусства.
Именно так. И есть, в частности, такой эпизод в ее биографии, как посещение известного акварелиста Альберта Бенуа, который вот оценил ее художественное дарование, но при этом не рекомендовал поступать в какую-нибудь из художественных школ. То есть, чтобы талант ребенка развивался именно на дому. И показательно также еще то, что упомянутый акварелист Бенуа подарил Ольге Николаевне Балабиной одну акварель. Делаю акцент на слове «подарил», потому что сама по себе такая акварель по тем временам была дорогой. И известно, что вот у художника Айвазовский заплатил за нее, если память не изменяет, 1000 рублей по тем временам.
Да, довольно много, конечно. Ну вот здесь, оказавшись в Иркутске, каким-то образом сестры Балабины участвовали в музыкальной жизни Восточной Сибири?
Конечно. Несмотря на ранние годы, проведенные в Риге и Петербурге, большая часть жизни оказалась связана именно с Иркутском. В общей сложности они прожили в Иркутске со времен Первой мировой войны до середины 70-х годов, то есть около 60 лет. И, конечно, сотрудничали с иркутскими композиторами, были концертмейстерами, вот Елена Николаевна была концертмейстером, а также художественными руководителями. Например, в филармонии, в Доме народного творчества. Ольга Николаевна, в частности, 20 лет была связана с музыкальной школой, а также являлась художественным руководителем сельскохозяйственной академии, ну, в то время института.
Спасибо большое. Давайте на этом мы сейчас рассказ прервем для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим уже предметно знакомиться непосредственно с нотным фондом.
В выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Музейная студия» открылась выставка «Времена года». Основу экспозиции составили творческие и учебные проекты студентов кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна имени Смагина Иркутского национального исследовательского технического университета. Выполненные под руководством преподавателей кафедры, членов Союза художников России Ижганайтиной Анастасии Николаевны и Малышевой Надежды Владимировны. На выставке представлены работы в техниках масляной живописи на холсте, графики, выполненные акварелью, тушью и пером, аппликации из бумаги и ткани, фьюзинга, витража Тиффани и гобелена. В рамках выставки до начала марта будут проводиться экскурсии, встречи с преподавателями кафедры, мастер-классы. Вход на выставку доступен по Пушкинской карте. Адрес отдела «Музейная студия», улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок 20-03-68.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня Роман Борисович Миронов, кандидат исторических наук, научный сотрудник книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И говорим мы о нотных изданиях семьи Балабиных. в нашем книжном фонде. Ну, для начала давайте расскажем, как они к нам в книжный фонд попали и какое место они там занимают.
Да, и интересный вопрос. Поскольку, как уже упоминалось выше, первоначально семья Балабиных жила не в Сибири, то нотное собрание, соответственно, начало пополняться, будучи в Риге, а затем в Петербурге. Кроме того, при переезде в Иркутск Балабины привезли с собой не только ноты, но и дневник, который они вели в начале 20 века, а также фотографии, то среди них вот интересно, например, фотографии Рижского взморья. Но и, безусловно, будучи в Иркутске, тоже продолжали интенсивно пополнять свое нотное собрание, о чем свидетельствуют печати различных иркутских нотных магазинов. Например, магазин Беляева, магазин Соловьева, а также склад патефонов и музыкальных инструментов, который располагался на территории кинотеатра «Иллюзион». В советское время, как мы знаем, он назывался «Гигант».
Ну, это далеко не все знают. Хорошо, что вы напомнили. К сожалению, его здание до неузнаваемости, обезображенное позднейшими перестройками, сейчас до сих пор пустует. Оно стоит буквально по соседству с нашим зданием, одним из наших зданий Иркутского областного краеведческого музея, в том числе и с книжным фондом. Они буквально рядом располагаются. Ну, вообще, вот это же интересно. Получается, в Иркутске, пускай даже и столица Восточной Сибири, но все-таки довольно далеком от столиц Российской империи городе, было такое количество нотных, если даже не магазинов, то лавок.
Действительно, конечно, диву даешься, что в начале 20 века была именно такая картина.
И что представляют собой эти издания? Ну, помимо того, что они хранят на себе печати и, возможно, эксклибрисы владельцев.
Я начну с общего количества. Прежде всего, надо сказать, что нотное собрание Балабиных составляет львиную долю всего нотного собрания отдела книжного фонда и насчитывает без малого 988 единиц хранения. Для сравнения, всего их 1000 с небольшим. Жанровый диапазон музыкальных произведений в фонде Балабиных очень широк. Это клавиры различных опер, например, «Сказание о Граде Китеже» Римского-Корсакова, Евгения Онегина Чайковского, Олега Рахманинова, зарубежных, конечно, композиторов, а также цыганские песни XIX века, украинские песни, неаполитанские песни. По хронологии встречаются также песни времен русско-японской и Первой мировой войн, например, «На сопках в Маньчжурии». И что интересно, в их собрании даже имеется гимн Российской империи «Боже, царя храни», хотя в Иркутске, как мы знаем, они жили в основном в советское время.
Ну, то есть не стали выбрасывать, несмотря на опасность обнаружения.
Это да.
Вообще, просится на язык вопрос, но пока придержу. Как они все-таки попали, эти издания, в наш Иркутский областной краеведческий музей? Когда хотя бы?
Антонина Степановна Ковалева, которая без малого заведовала 40 лет, тогда еще не книжный фонд, а библиотека Иркутского областного краеведческого музея, в начале 80-х, это уже после ухода сестер Балабиных из жизни, она с одним сотрудником разгребала их библиотеку и другие вещи, которые, соответственно, поступили часть в отдел фондов, ну а нотное собрание, соответственно, попало к нам.
Ну вот первичные результаты исследования, осмотра, что говорят о ценности этого собрания? Большая часть там, кстати, дореволюционные издания или советские тоже есть?
Вы знаете, советских изданий тоже немало, причем их можно разделить на некоторые подгруппы, например, песни «Октябрят», «Комсомольцев», отдельно, конечно, песни времен Великой Отечественной войны, даже есть произведения на тему коллективизации.
Теперь это тоже все памятники, тоже ушедшие эпохи, уже следующие советские.
Да, конечно.
Не менее редкие иногда.
Также стоит подчеркнуть, что для советского периода характерна, в частности, тематика дружбы народов, что подтверждается наличием в их фонде монгольских народных революционных песен.
Да, наверное, это весьма интересное издание. Они наши, то есть советские или монгольские?
Монгольские. Вот что касается, да, переходя к краеведению, имеются произведения бурятских композиторов, таких как Батуев, Аюшев. Ну, а об иркутских композиторах я бы, наверное, сказал особо.
Давайте скажем особо про якутских композиторов.
А поскольку сестры Елена и Ольга Николаевны Балабины прожили в Иркутске около 60 лет, то они, конечно, активно сотрудничали с иркутскими композиторами, а их было немало по тем временам. Можно назвать таких, как Лане, Юрий Матвеев, Павел Гоголев, Рукосуев. Они активно сотрудничали, да, ценили, в частности, Елену Николаевну как высококлассного концертмейстера, а также художественного руководителя Иркутской филармонии, и, соответственно, подарили немало своих произведений. Но что интересно, вот у такого композитора, как Юрий Матвеев, например, есть мотив известной песни «Давай закурим». Но тут вот получилась какая история.
Это ни в коем случае не пропаганда в год семьи, на всякий случай. Мы говорим, что это просто исторический памятник эпохи Великой Отечественной войны.
Известно, что сама фронтовая песня «Давай закурим» появилась на фронте в декабре 1941 года. Небезызвестная Клавдия Шульженко записала ее на пластинку только в 1943 году. А дарственная надпись на этом памятнике датирована 1942 годом. То есть 31 января 1942 года в Иркутском доме Красной Армии, который долгое время был домом офицеров, состоялся концерт, на котором, в частности, выступила концертмейстером Елена Николаевна Балабина. Наверняка Юрий Матвеев исполнял это произведение, а 3 марта того же 1942 года подарил ей его. И, соответственно, получается что? Что в 1942 году Юрий Матвеев написал свой иркутский вариант песни «Давай закурим», еще как бы не ведая о существовании подобного аналога в европейской части страны.
Да, это, наверное, интересная история, тем более, что сейчас опять как раз снова январь-февраль, и очередная, хотя не круглая годовщина этих событий, стоит о них тоже вспомнить. Давайте сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу интересную беседу.
Проведите выходной всей семьей в музее Валентина Распутина. 10 февраля в 15 часов музей Валентина Распутина приглашает на творческую мастерскую «Создай свою сказку». На этом занятии для детей и их родителей гости музея будут развивать речь и творческие способности, которые есть абсолютно у всех. Немного почитают известные сибирские литературные сказки и обязательно создадут свои собственные. Сотрудники музея помогут посетителям развить такие важные умения, которые пригодятся и на уроках в школе. Умение анализировать текст, формулировать позицию, создавать творческий портрет и представлять его. Мастерская входит в программу «Семейный выходной в музее Валентина Распутина». Продолжительность занятия 1,5-2 часа. Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону 25-98-25. Адрес отдела, улица Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем о собрании нотных изданий семьи Балабиных в книжном фонде Иркутского областного краеведческого музея. И не только в книжном, но об этом чуть позже. Научный сотрудник фондов, кандидат исторических наук Роман Борисович Миронов знакомит нас с кругом вот этих все более с ускоряющимся временем уникальных изданий 20 века, так или иначе связанных не только с историей музыки, но и с историей страны. Такой вопрос, а личные какие-то автографы, пометы, печати встречаются? И, насколько я знаю, что это резко повышает уникальность любого книжного издания.
Ну, во-первых, стоит подчеркнуть, что помимо сотрудничества с иркутскими композиторами, Балабины вели обширную переписку с коллегами из многих городов тогдашнего Советского Союза. Это и Новосибирск, и Москва, Ленинград, а также Алма-Ата и Фрунзе, ныне Бишкек. То есть всего, сколько известно, на данный момент насчитывается около 400 таких писем. Причем, помимо самих писем, конечно же, коллеги дарили Балабиным и ноты, и с дарственной надписью Елене Николаевне Балабиной. На других же нотах мы встречаем ее собственный автограф.
А Ольга?
Ольга Николаевна, по крайней мере, дарственную надпись, адресованную ей на данный момент, пока встретить не удалось. но явно ее автограф тоже имеется наряду с автографом сестры.
Хорошо, но ведь архив Балабиных оказался настолько велик, что он не смог войти весь только в книжный фонд. Туда отправились, я так понимаю, преимущественно печатные издания по сортировке, а часть архива оказалась в других наших фондах. Давайте расскажем уж и о нем.
Начну с того, что кроме, собственно, нотного фонда в библиотеку также поступил и дневник сестер Балабиных, который они вели в начале 20 века. Это еще не иркутский период их жизни, больше связан с Ригой, Петербургом.
Давайте для наших радиослушателей лишний раз все-таки напомним, что это серебряный век. Это не просто вот такое начало 20 века, это, так сказать, второй по значимости, может быть, самый большой до сих пор по интенсивности период русской культуры.
А что касается иркутского периода их жизни, то обширная переписка, связанная в частности с 20-ми годами, когда они жили уже здесь, хранится в документальном отделе фондов нашего музея. Поскольку, как уже говорилось выше, дневник охватывает период начала 20 века, на который, в частности, приходятся такие события, как Первая русская революция, Первая мировая война, то помимо описаний Рижского взморья, Киево-Печерской лавры, вот в Киев они тоже приезжали на 2 года, здесь также отражаются такие события, как еврейские погромы.
В том же Киеве?
Больше в Риге, но и отчасти в Киеве.
Я не знал, что они были в Прибалтике. Да. Я думаю, это интересное чтение, хотя, насколько я понимаю, пока попыток его даже частичного издания не предпринималось.
Да, здесь вы абсолютно правы. Упомянутый выше предшественник Антонина Степановна Ковалева вот упоминает, что часть, ну, понятно, да, вещественных предметов поступила в отдел фондов, нотное собрание в отдел книжного фонда, а также в отдел фондов переписка, но упоминает она также и про государственный архив Иркутской области, что часть материалов туда поступила, но при написании биографии сестер Балабиных этих материалов в архиве в основном обнаружить не удалось. То есть фактически биография сестер Балабиных написана только на материалах из фондов нашего музея.
Что ж, я думаю, что исследования еще продолжаются. Насколько я понимаю, это все-таки такое не очень старое поступление. Мы периодически что-то тоже у себя в фондах обнаруживаем, считавшееся утраченным. Все реже, конечно, в рамках проходящей инвентаризации. Ну, возможно, и областной архив ждут находки. В 80-е годы было такое довольно сумбурное время, а последующее за ним 90-е еще более сумбурное.
Ну, вы знаете, здесь, наверное, внушает оптимизм то, что наконец-то после путеводителей по областному архиву, которые издавались в далекие 70-е, и было переиздание тоже далекого 87-го года, наконец-то последние годы выпустили путеводитель по дореволюционному периоду, и вот буквально в конце января этого года вышла первая часть по путеводителя по фондам советского периода.
Что ж, давайте подводить итог нашей очень интересной беседы. Роман Борисович, ваше знакомство с нотным фондом семьи Балабиных, вот какое на вас впечатление лично произвело, как на научного сотрудника, ну, как на сотрудника книжного фонда музея?
Ну, во-первых, следует, можно сказать, поражаться или дивиться, во-первых, обширности фондов. Как уже упоминалось, он составляет львиную долю всего нотного собрания книжного фонда краеведческого музея. Во-вторых, очень широкий диапазон произведений в фондах, то есть и в отношении дореволюционного, и в отношении советского периода. То есть это отражает не только как бы определенные явления в искусстве, но и без всякого преувеличения историю всей нашей страны, не только нашего края.
Ну что ж, давайте завершать наш сегодняшний выпуск передачи «Краеведческие записки», посвященный нотным изданиям семьи Балабиных, книжном фонде Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, посвященный году семьи в Российской Федерации, научный сотрудник, кандидат исторических наук Роман Борисович Миронов знакомил нас с кратким содержанием этой части наших экспонатов. Что вы пожелаете нашим радиослушателям?
Я полагаю, что многие материалы еще ждут своих исследователей, а сами произведения своих исполнителей. Так что приходите к нам в музей, всегда будем рады. Телефон 25 98 20.
В рабочее время, пожалуйста, звоните.
Да, мы работаем с понедельника по четверг с 10 до 17 часов, часу до двух обеденное время. Пятница день неприемный, суббота и воскресенье выходные.
На всякий случай тогда уж напомню вам адрес нашего книжного фонда, улица Карла Маркса, 13. Итак, передачу мы заканчиваем. Я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков. Напоминаю вам телефон 33-62-30, по которому в рабочее время можно выяснить все текущие вопросы работы Иркутского областного краеведческого музея. Заходите на наши страницы в социальных сетях, на нашу музейную страницу в сети интернет, наш сайт lkm.ru. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.